Твоя сила вот здесь. Он трясущимся пальцем постучал себя по лбу. По крайней мере, мне так говорили. Вот здесь. Так чем же ты занимаешься в этом унылом месте, вдали от солнечного света? Птолемей скромно склонил голову. Учусь, господин мой. Я изучаю папирусы и летописи, составленные достойными жрецами в незапамятные времена. Труды, посвященные истории и религии, и магии тоже, судя по всему, запретные труды. Встрял высокий жрец в черном одеянии с бритой наголо головой и глазами, слегка подкрашенными белой глиной. Он произнес эти слова мягко, как кобра, плюющаяся ядом. По всей вероятности, он и сам был волшебником. Ха! Да, всякие пакости. Царский сын придвинулся ближе. От его одежды исходил кислый дух, и изо рта воняло. Люди восхваляют тебя за это, братишка. Ты пользуешься магией, чтобы дурачить их, чтобы приманивать их на свою сторону. Мне говорили, что они ежедневно являются к твоему дому, чтобы полюбопытствовать на твои дьявольские ухищрения. Про тебя такое рассказывают. Птолемей поджал губы. В самом деле, господин мой, у меня это просто в голове не укладывается. Меня действительно донимают люди, от которых отвернулась удача. Я помогаю им только советами, ничем более. Я всего лишь отрок, слабый, как ты справедливо сказал, и далекий от мира. Я предпочитаю оставаться в одиночестве и не стремлюсь ни к чему, кроме малой крупицы знаний. Это преувеличенное смирение, ибо Птолемей, конечно же, кривил душой, он жаждал знаний столь же алчно, как царский сын жаждал власти, только был куда более мужественен в этом своем стремлении. Так вот, это смирение, похоже, окончательно взбесило принца. Лицо его потемнело, как сырое мясо. Из уголков губ поползли вниз змейкой слюны. «Знаний, да?» — вскричал он. «Но каких знаний и с какой целью? Для настоящего мужчины свитки и стилусы — ничто. Но в руках бледнолицых некромантов они могут быть опаснее отточенного железа. Говорят, что в Древнем Египте евнухи, топнув ногой, собирали целые армии и сбрасывали в море законных фараонов. Я не желаю, чтобы такое случилось со мной. А ты чего ухмыляешься, раб?» Я совсем и не думал ухмыляться. Мне просто понравилось его изложение. Ведь я был в авангарде той армии, что сбросила в море фараона 1000 лет тому назад. Приятно знать, что ты произвел такое впечатление. Я раболепно склонился перед ним. «Я ничего, господин, я ничего». «Ты ухмыльнулся, я сам видел». «Ты смеешь смеяться надо мной, будущим царем?» Голос у него задрожал. Солдаты опознали знакомые признаки и поудобнее перехватили свои пики. Птолемей умоляюще затараторил. «Господин мой, он вовсе не хотел тебя оскорбить. Мой писец от рождения страдает нервным тиком, и при ярком свете действительно может показаться, будто он ухмыляется. Это досадное недоразумение». «Его голова будет торчать на крокодиловых воротах. Эй, стража!» Солдаты опустили пики. Каждому не терпелось первым окрасить камни двора моей кровью. Я смиренно ожидал неизбежного. Птолемей шагнул вперед. «Кузен, я прошу тебя, это же смешно. Молю». «Нет, ничего не желаю слушать. Этот раб умрет». «Тогда мне придется сказать тебе...» Мой хозяин внезапно подступил к своему озверевшему кузену вплотную. Он как-то вдруг сделался выше ростом, почти сравнявшись с сыном царя. Его карие глаза смотрели в упор в водянистые глаза противника, которые вдруг заметались, точно рыба на остроге. Царский сынок дрогнул и подался назад. Его солдаты и прихвостни занервничали. Жаркое солнце потускнело, двор накрыла тень. Кое-у-кого из солдат ноги покрылись мурашками. «Оставь его в покое!»